Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Море, конечно, в нем есть бесконечность. Чего нет в реке. То есть ты видишь горизонт, и ты не знаешь, что за этим горизонтом. А за этим горизонтом другие страны, другие миры.
Поверх барьеров – искатели приключений. Саратовский художник – капитан яхты «Гелон» Евгений Солодкий и члены экипажа судна.
Мы в открытом море. Ребята включают рацию на турецком языке, что нам будет предупреждение, что очень сильный шторм. У ребят стоят нервы. Они говорят, что вот надо вызывать мэйдэй.
Все говорили, крепите все, что можно. Мы же никого не слушали. Падала свежесваренная овсянка. У нас даже есть кадр, где один член команды пытается поймать капусту, которая катается туда-сюда. Разбитые банки варенья, посуда, овощи, фрукты. Валяется все. Но ты этого даже не замечаешь.
Народ сразу делал жилеты, стал паковать вещи, документы.
Это реально страшно. То есть ты понимаешь, что если там яхту кренит, у тебя в голове одна мысль. Хоть бы это побыстрее закончилось.
В том же выпуске стихи Елены Фанайловой.
Вот это дом, который выстроил Джек, то есть квартира, купленная в кредит. Как говаривал Даниэль Кон-Бендит, и целого мира мало. А это женщина, ее обнимал человек. Ему 43, а ей 45. Они молодо выглядят, не на свои. У них нет по разным причинам семьи, их тела вполне пока ничего, но вот дела не так, чтобы хороши.
Елена Фанайлова в радиоантологии современной русской поэзии минут через 20. Начнем же с другой темы.
О, не дай не гибай, кей-ли ломо азафтани.
В традиционном разделе «Мои любимые пластинки» руководитель московского мужского еврейского хора «Хасидская капелла» Александр Цалюк.
Мой дед Лев Раяк, Лейб Раяк, был прихожанином Московской хоральной синагоги, по-моему, с 1914 года. Он приехал в Москву из Белоруссии, где в одном местечке с Марком Шагалом они учились в одном хедере. И, разумеется, я маленьким мальчиком, приходя с родителями к бабушке и дедушке, хотя это было, понятно, запрещено и не афишировалось, слушал у него граммофонные пластинки старые. У него был потрясающий архив, каким-то образом чудом сохранившийся. Пластинки уникальные, изданные вообще в начале 20 века, там, 1903 года у него были какие-то пластинки. И этот ящик, так сказать, был завещан мне, он стоит у меня дома, и часть из этих пластинок мне удалось оцифровать. Это были диски, выпущенные фирмой Deutsche Grammophon, His Master Voice. Там были уникальные записи канторов. Король канторов до сих пор считается непревзойденным мастером. Это знаменитый кантор Моше Кусевицкий. Это родственник со знаменитым контрабасистом и дирижером Сержем Кусевицким. Это исполнение еврейских духовных песнопений в сопровождении ансамбля, такого мини-симфонического оркестра, где играл и которым дирижировал его родственник Серж Кусевицкий. Ну, это совершенно уникальный голос. И вообще, вот эта вокальная техника, до сих пор профессиональные преподаватели вокала, я, кстати, ставил даже это Зурабу Суткилави, они не понимают, как это что-то нечеловеческое. Известно, что в синагогах запрещено, особенно в праздники и в шаббат, использовать какую-либо технику, ну, понятно, электричество, записи, и так производить было просто невозможно. Каким образом были сделаны те записи, я даже представить себе не могу. Именно дедушка рассказал мне о том, что существовал так называемый жанр религиозного концерта, когда вот эта еврейская литургическая духовная музыка, то есть музыка службы, выносилась за рамки стен синагог и каким-то образом попадала в стены концертных залов. Я принес диск со знаменитым кантором и оперным певцом Жан Пирсом. Это легендарный певец, который пел в «Метрополитен». Как известно, он был непревзойденным кантором. Он учился у Кусевицкого.
Ich hit mit meure, ob dein teure, dein Gewalt. Rette uns, hoi, rette uns von Gefahr, wie amal die Ovois von Wesen gesagt. Hör mein Gebet, mein Gebet, weil helfen kannst du Gott, nur du allein. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad.
Вообще канторское пение — это, конечно, такая вот замкнутая каста, очень элитная, я бы сказал, и закрытая. Это передавалось из поколения в поколение. Канторы часто обучали своих многочисленных, как у раввинов, детей, мальчиков этому искусству. Существовали разные школы, как бы сказал сейчас Михаил Давыдович, я знаю. Каждый кантор в своем нутре является, конечно, артистом. И, конечно, если это большой артист, и если у него действительно большой голос, вот такие люди, как Кусевицкий, Розенблат, им было, конечно, тесновато просто в синагоге. И, собственно, видно, и появился этот самый жанр религиозного концерта. Он пользовался бешеной популярностью. Это, по сути, был такой интертеймент вот тех времен. Кантор, который сейчас в Москве преподает Тору в синагоге в Марьиной Роще, его зовут Авром Пресман, рассказывал мне, что он еще застал где-то в начале 50-х годов, по-моему, в Израиле, эти канторы давали концерты чуть ли не на стадионах. Люди приходили и слушали эту канторскую музыку. То есть такой интерес был. Вообще на Западе существовали такие, знаете, почитательские клубы. Канторы соревновались друг с другом, соревновались вот в искусстве импровизации. Мне очень нравится кантор, обязательно хочу, чтобы мы услышали хотя бы чуть-чуть, Шалом Кац, 60-е годы 20 века, израильский кантор. Будем так говорить в понимании классических музыкантов, вообще без голоса. Но у него настолько потрясающая манера исполнения, какое-то теплое такое человечное звучание при крошечном, совсем никаком голосе. Это просто восторг и уважение. Редко можно встретить профессионального музыканта, способного передать такие эмоции.
Laila, laila, ruach goveret. Laila, laila, choma hatzameret. Laila, laila, kochav mezamer. Numi, numi, kabi et hamer. Laila, laila, numi, numi, kabi etane.
И хочу еще сказать про кантора женщин. Как вы понимаете, еврейские традиции, ортодоксальные и хасидские, ну, абсолютно запрещают женское пение в синагоге, уж по крайней мере во время службы. Так вот, Рут Вайдер Маган, родилась в Австралии, позже с родителями эмигрировала в Израиль, стала изучать вот это кантерское искусство и преуспела в этом деле настолько, что главный раввин Израиля, услышав как-то в записи ее пение, ну, будем говорить так русским языком, обалдел, и дал ей благословение записать в такой исторической синагоге, она мне рассказывала, это синагога в районе Храмовой горы в Иерусалиме, с уникальной акустикой, ее раскопали вот не так давно, она подземная. Туда понавезли аппаратуру, и она спела акапелла эти молитвы. Нашему хору и мне лично довелось встретиться с Михаилом Давыдовичем Александровичем, который тоже непродолжительный промежуток времени работал кантором в синагоге, то есть он был кантором всю жизнь. Я имею в виду, что он в Москве пел в синагоге и как бы числился кантором, ну, понятно, до своего отъезда. И вот так получилось, что во время гастролей в Германии мы выступали в знаменитом Карлорф-зале в Тонхалле в Мюнхене, и за кулисы к нам пришел такой вот старичок низенького роста, совершенно очаровательной улыбкой. Говорит: «Здравствуйте, я Миша Александрович. Я хочу спеть с вами». Говорю: «Но, Михаил Давыдович, мы же не репетировали, через 10 минут надо выйти на сцену и петь второе отделение». Он говорит: «Ну, вот что вы поете, что вы собирались петь?» Я начинаю перечислять партитуры. Он говорит: «Вот это мы сейчас и споем». Я уже подумал, что все, конец репутации нашего коллектива. Да, и мы вышли, он запел наизусть. Нота в ноту, потому что было у меня на пульте и у ребят в руках. Было такое ощущение, что мы пели вместе всю жизнь. Я не знаю, что это на уровне генетики какой-то, или вот так эта музыка дошла, знаете, как вот молитвы и Торы. Я принес диск, который он подарил мне с подписью, с дарственной. Там есть несколько треков, которые мы записали вместе уже в Германии во время наших нескольких следующих визитов. Kor birhata ve shirata, tuj birhata ve nehemata.
Руководитель Московского мужского хора «Хасидская капелла» Александр Цалюк в разделе «Мои любимые пластинки». Запись Тамары Леренковой. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Елены Фанайловой. Поэтесса родилась в Воронеже. Окончила Воронежский медицинский институт и отделение лингвистики Воронежского университета. Журналист «Радио Свобода», автор полдюжины сборников лирики, лауреат престижных литературных премий.
Вот это дом, который выстроил Джек, то есть квартира, купленная в кредит. Как говаривал Даниэль Кон-Бендит, и целого мира мало. А эта женщина, ее обнимал человек, ему 43, а ей 45. Они молоды, выглядят не на свои. У них нет по разным причинам семьи, их тела вполне пока ничего, но вот дела не так, чтобы хороши. Откуда-то слышен запах Мэн Живанши, точнее, Саваш Экстрим. Какие ты носишь духи, скажи, не то я сойду с ума. Цветные флаги на ветру, скажи мне, который ты любишь цвет, не то я сейчас умру. У них русский рок, американский джаз,
и балкон с видом на чужие ню. Она его уже почти любит, а он пока еще смотрит другое кино, обнимая ее со спины. Они вообще-то как лед и вино, как дети русской необъятной войны. Она вспоминает, как будет «да», а он забывает, как будет «нет». Неужели все это мы? «Это любовь, мой ангел, ты ее не узнал, и я не узнала ее. У меня загорелые руки, у тебя облезает лоб. Звучит саундтрек к «Поговори с ней». Живешь только дважды. Не сомневайся, это любовь. Но ей так тяжко сказать. Это ты. Она сама сделает все за нас. Женщина прекрасна, как вода и река. Мужчина прекрасен, как воздух и свет. И весь этот джаз, с которого мы не ушли, оставляет надежду на... Там летний свет и черепицы крыш, и они еле сдерживаются, чтоб не сказать. Не бойся меня, ты читаешь и спишь, работаешь, тебе и не надо знать. Оператор выхватывает с лихвой, оператор выхватывает из воды то, что нельзя, невозможно сказать никому, никогда, ни зачем. Дикую нежность между двумя человеческими людьми. Он смотрит на нее и думает: «Я целовал это лицо некрасивое, эти губы разбитые, эти скулы восточные, эти плечи голые загорелые. Я включал ей западнославянскую и латиноамериканскую музыку. Я совершал с нею, можно сказать, развратные действия, но я ничего такого почему-то не чувствую. Она мне совсем не нравится, ничего физически совершенного, сексуально привлекательного. И уж совсем не понимаю я, где, почему, как, когда и какой частью существования я успел привязаться к ней. Не могу, не хочу и пытаюсь от нее освободиться. И теперь она во мне, вне моей воли, зачем-то останется». Этот малый, как волк в степи со своей случайной волчицей. И она говорит: «Поспи над твоею моей ключицею, будто нянька над нами в ночи, улетая холодной птицею. У нее нет прав, ни ее закон, под которым она обходила, но она во сне тебе правит сон, сердце мое мудило. Но она во сне гладит лоб и спинку и дует висок со словами: «Поворотись-ка, сынку». Она пишет в румынский практически Молескин твоей рукою наискосок. Ставит пластинку, меняет простынку, делает марш-бросок и помогает ужасам и глупостям людским. Рядом с тобой кто угодно с тобой мог оказаться рядом с тобой. Не говори, что не глотала огонь по ночам, не заливала сердце водой и вином, огнем и мечом, не выбирала каннабис пьет. Он мог оказаться днем в раздевалке спортивного клуба, в бассейне, в случайной машине, в поезде, в самолете. Мог тебя рассмешить, водить тебя днем, по ночам, по вечерам, на танцы, в концерты, на пати. Военный корреспондент, детский хирург, спортивный врач. Кто мог бы тебя очаровать, увлечь, никто другой, и потом целовать твои губы? Как мне жить, скажи? Как мне жить, отвечай? Ходить на работу, давать на чай, давать пионерские поручения. О, речка моя и мое мучение, море мое, амуре миа. Когда я вижу твои цвета, куда б ты ни посмотрела, когда я слышу твои духи, куда б ты голову ни повернула, к чему бы ни прикоснулся, под пальцами шелк твоего платья, бежевый шелк твоего белья, белый шелк твоего запястья, алый шелк твоего бедра, серебро твоего браслета, глаза донного мрачного, карего фиолета, черного мрачного чувственного счастья. Карие глаза, как жженый сахар, гречишный мед, как свежезаваренный чай, как хороший табак и дурной табак, как платье девушки в темноте, как редкий восточный шелк, как нежный любовный смех, как тело женщины в темноте, как сама темнота, как камешки на морской глубине, у царевны в запасе на дне, как огни на русской кошмарной трассе, как голос возлюбленный, как загар, как греческий орех, как сахар и мед, и турецкий чай, и сигаретка у всех на устах, и шутка у всех, пожалуйста, не отвечай, как поцелуй, как утренний кофе без молока, крепкий, сладкий, горячий, мне, пожалуйста, слабее и с молоком. Пока мы живы, пока каждый не мертвый, а зрячий, и я могу в них глядеть, не могу наглядеться, как в свои зеркала, где ты ранее был, да и я была, скрытой тайной, готовой стать удачей, как в свое сердце, мрачное, хладное, желчное сердце поэта.
Стихи Елены Фанайловой в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Наши современники» саратовский художник, капитан яхты «Гелон» Евгений Солодкий. Экипаж его судна мобильный. В этой передаче участвуют Александр, выпускник школы шкиперов, Эвелина Абузярова, выпускница философского факультета Саратовского университета, болгарин Светла, по специальности он программист, и петербуржец Андрей Бреслов. Их записала на рейде в Босфоре Елена Солнцева.
Геродот, отец истории, в своей книге четвертой писал про поход в Скифию персидского императора Дария Гестаспа. Это было 500 лет до Рождества Христова. Персидская армия, огромная армия, 700 тысяч человек, вошла на территорию нынешней, но вначале Украины, потом в Россию. Скифские племена не давали боя. Они отправили своих детей и жен к могилам предков, а сами конница скифская отступала от персидской армии. Персы пытались их преследовать, и скифы вели их по бескрайним, вначале украинским полям, степям, потом завели их фактически до Южного Урала, не давая боя. И вот Геродот описывает, что где-то неожиданно скифы специально провели их мимо города, который назывался Гелон. Это был город, основанный беглыми эллинами, греками. Но где точно этот город находился, никто не знает. И вот часть ученых, археологов, говорит, что этот город, возможно, был на месте Саратова. То есть потому, что при раскопках в глубоких слоях нашлись греческие предметы неэкспортной группы. Да, то, что греки используют для себя. Я думаю, никто никогда не узнает грань между фантазией и реальностью. Для меня яхта «Гелон» — это как некий призрак. Летучий голландец. То есть сегодня он в Стамбуле, завтра он там в Афинах. Или где-нибудь там в Марселе, неважно.
Корабль, он, говорят, живой. Вот он обладает своей душой. Ты можешь нарисовать его? Кто это? Гелон — это кто?
Это очень сложно сказать. В принципе, Гелон — это продолжение меня. Я же его не купил. То есть я его фактически построил. И я так понимаю, что Гелон — это какая-то часть моей души. То есть как некое такое зеркало, которое живет своей жизнью. Он иногда очень брыкается, когда ему что-то не нравится. С точки зрения человеческой ментальности. Ну, потому что однажды Гелон сломал мне руку. То есть, фактически, вот веревкой своей он перебил несколько костей на моей руке. То есть, возможно, что-то пошло не так, как он себе это видит. Потому что я знаю, что когда все идет вот правильно, это действительно судно, которое действует, ведет себя так, как нужно себя вести. Это, в принципе, не речное судно, это океанская яхта. Это очень прочная яхта. То есть, когда мы уходили из России, здесь было три капитана, которые не могли управлять им. Они боялись его. Я сам его иногда побаиваюсь. Потому что, ну, даже с физической точки зрения, это 80 тонн металла. Это серьезно. Большой корабль. На самом деле Гелон был разных цветов. Он был и серый, он был и красный. Я экспериментировал. Хотя, конечно, Черный цвет очень капризный. Он быстро выгорает. На черном легче всего заметна пыль. Но тем не менее, вот мы его красим его там два раза в месяц. А мы пираты. Но мы честные пираты, поэтому мы честно красим себя в черный цвет. Допустим, если бы я, имея кучу денег, сделал себе абсолютно гладкий корпус, как яичко, открасил его в белый цвет. Но я же не как все. Поэтому пришлось покрасить его в черный цвет, такой брутальный. Вот шкафы. Еду я ночью на машине. Смотрю, мусорка. Валяется шкаф. Смотри, какие узкие длинные дверки. Думаю, блин, а классные дверки. Я говорю, мужу шкаф. Багажник. Получается шикарный шкаф. Но на самом деле здесь все зависит от креатива. Допустим, если у меня куча денег, вот хочу, вот все рисую, здесь находишь вот красивую вещь. И потом думаешь, вот как бы ее использовать. И это реально, вот голова начинает кипеть. Все, что здесь сделано, все это очень прагматичное. А все рассчитано на то, что в этом пространстве живет такой грязнули, как художник, то бишь я, который всем пачкает. Второе, это рассчитано на то, что это яхта. Это не яхта выходного дня, который готовит капитан, на который приезжает выходной владелец. И она там тиковая палуба. Это реально рабочий корабль. Рабочий корабль, то есть на нем живешь круглые сутки. Зимой ты топишь дровами, углем. Ты здесь работаешь, таскаешь там промасленные железки или невысохшие картины с краской. Поэтому, конечно, сама эстетика должна выдерживать вот этот напор жизненных реалий. Вот стол, например, вот на нем карта нарисована, да? Почти круглый стол. А вот люди приходят, говорят, ой, когда этаж еще был не по краю, просто покрашен без карты. Ой, какой старинный стол. Вот мне неудобно было говорить, что это обычный лист фанеры. Просто качественно выпиленный обычный фанер. Вот он был покрашен однотонной краской, лаком. Дальше я сделал из него круг из фанеры, чтобы он смог складываться и сделаться большим или маленьким. Он был покрашен в коричневый цвет. Очень часто я пишу картинки здесь на столе. Нарисовал карту. Здесь прикол в том, что здесь в одном полушарии нарисованы два полушария. То есть фактически весь мир. Поэтому сейчас уже легко сказать, откуда мы, где мы плыли, где мы будем и где мы не будем никогда. Но в меру своей терпеливости я там нарисовал разные образы, присущие, ну, данным локациям. Носороги всякие, слоны, если Африка. Вот конкистадоры, если Америка. Нет, это раввин с пикой. Это же Палестина, там бродячий раввин воюет с арабами. Вот тут у меня вот дядька пьяный сидит прямо под диктофоном с бутылкой водки. Ну, смотри, у него ушанка. Какой он китаец, это наш русский дядя Ваня. Третья бутылка водки в руках. А это птица Сирин.
Днем мыши спят, а ночью ты по шкафам их слышишь. Периодически даже откроешь шкаф, она куда-нибудь метнется. То есть ты открываешь поел, скажем, а у тебя там прогрызенный пакет муки, риса, сахара. Но самое неприятное в мышах – это то, что они начинают грызть провода. Мыши всеядные. То есть это, конечно, не крыса огромная, слава богу, такие вот мышаты были, но тем не менее, вещь неприятная. Когда несколько дней стоянка, уже начинается такое разложение обстановки, они, в общем, пошли куда-то гулять, наши члены команды, где-то набрались, приходят, и такого кота вот у нас черного, молодой кот, пушистый, видно, ну, то есть не больше года ему. Мы его вот так по-корабельному назвали Флинтом. Они пришли ночью, мальчишки, мы уже спать ложились, я тут же схватила его и все, типа. Он всю ночь мурлыкал без остановок. От счастья, так уж ему было хорошо. Но потом, как мы выяснили, это был не уличный кот, потому что он тут же приучился к лотку. У него никаких вопросов не было абсолютно. Ему один раз показали, а потом он уже вредничал, только если песок не меняешь. Но мышей он не ловил, он не приучен к этому, это не уличный кот. Он даже не реагировал на звуки. То есть, знаешь, вот когда вечером садишься, они начинают выползать. Вот и Флинт, он все время уходил на палубу, я как бы... Ну, он, видимо, понимал, что это вода, но он так выглянет, он играет, он молодой, он игрался. Но ему в какой-то период, вот когда была сильная качка, он, ну, если обычно он старался на постель или на диванчик залезть, то он вот ложился так на пол и лежал себе тихо. Наверное, его тоже как-то по-своему немножко мутило, но, в принципе, нормально. Да однажды, значит, я стою, что-то там делаю, готовлю или мою, я уж не помню. А у нас был условный сигнал. То есть, если один гудок раздается, ну, такой вот, должен выйти ближайший человек, значит, там какая-то несущественная помощь нужна. Если два гудка раздается, значит, какой-то неотложный случай, требующий вмешательства владельца, то есть Жени. Если три, то значит, там какой-то кошмар, и все на палубу. А все мужики тут же как бы все бросали и выходили, мало ли что там случилось. Это такой экстренный случай. Ну, если я стою, мою, три звонка. Ну как, я всегда реагирую, смотрю, что-то никто не особо-то шевелится. Опять три звонка. Тут вроде бы уже все выползли. Думаю, мало ли там, может, с парусами что-то. Да мало ли что там. То я смотрю, все какие-то хмурые ходят. Флинт утонул. Все, там уже и слезы, все уже такие это. Как он прыгнул за борт? Никто не видел. Это было на подходе к Турции как раз. Там предпринялась какая-то целая спасательная операция. Начали отпускать вот эту резиновую лодочку. Ни одного смельчака не нашлось. Женя, естественно, садится сам в эту лодочку. Пока ее экстренно спускали, ее порвали. То есть Женя плывет, она сдувается. Но кота так и не нашли, его, видимо, волной накрыло. Женя вернулся весь расстроенный. Во-первых, кот утонул. Лодочку жалко. Лодочка – это, ну, нужная вещь. То есть даже вот стоит где-нибудь в бухте, и до берега добраться без лодочки иногда невозможно.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Наши современники» экипаж яхты «Гелон» и капитан судна, художник Евгений Солодкин.
В Саратове «Гелон» ждал своего часа. Так терпеливо, затаившись где-то там, в островах. Он и в разных местах стоит, и мы же зимовали. Единственное в истории Саратова судно не боялось зимовать. Войдел набережный, и ничего, нормально. Но Гелон идет пофигу. Конечно, когда Гелон встал на набережной у населения Саратова, почему-то сложилось мнение, что мы норвежцы. Я не знаю, почему, притом это было настолько убежденное. Несмотря на то, что мы ходили, там говорили по-русски, но все были убеждены, что мы норвежцы. Вон, там стоит норвежская яхта, вон там они зимуют. Потом мы стали социально открытыми. То есть там было несколько передач по телевидению.
Народу объяснили, что...
Да, что мы свои, бить нас не надо. На самом деле, ну, Саратов – город, где любое из ряда полновыходящее событие первым делом вызывает не любопытство у чиновников, а настороженность и желание это как-то нивелировать. К нам приходили с проверками, там, из прокуратуры, из милиции, кто мы такие, почему мы здесь стоим вообще. И как люди, воспитанные в этой среде, мы это принимали как должное. Ну, а так народ, конечно, с удовольствием лазил на Гелон, смотрел, мы были. В день проходило огромное количество людей. Ну, обычные люди, скажем так, из саратовской интеллигенции. Все они мечтали уехать куда-то. Когда-то в Москву, там, в Нью-Йорк, неважно. Но им, допустим, не получилось. Потому что вырваться из-за родного контекста, это, ну, очень сложно. Но связи, родственники, ну, просто это надо иметь очень большую жизненную энергию, чтобы прорвать вот этот круг. Это же болото, реальное болото. Из болота вылезти. Одну ногу поднимаешь, вторая слив крестниц. То же самое в Саратове. Поэтому, в принципе, люди с уважением относились, потому что они видели перед собой мечту. Вот кто-то эту мечту сделает. То есть это возможно, вырваться из болота. Ну, было уважение, помощь предлагали. То есть все там желали, 7 футов под килем, и, ну, менты пытались, с нас снять деньги. И, то есть они не знали немножко, тоже для них это немножко необычно. Знаете, кто это здоровая яхта. Они заглядывали в яхту, пытались по ней пройтись. Видели, ну, стали там, допустим, рюмку, ой, вот это в общественном месте распивают спиртные напитки. Да мелкие менты. Они понимали, что их позиция не позволяет там, допустим, взять там вот, войти прямо вот нагло. Но они обычные там сержанты, лейтенанты. Но денег хочется. И он говорит, дай-ка мы возьмем его на испуг. Вот насчет спиртных напитков в общественном мнении скажем. И посмотрим, куда отреагирует. Вдруг испугается. Вдруг денег даст. Но я-то не пугался. Ну ничего, распиваем, конечно. Это моя яхта, это внутреннее пространство. Ну, в принципе, я вообще-то с людьми стараюсь общаться любезно, со всеми. Я сержанту Петрову говорю, пойдем картины посмотришь. Ну, сержанту Петрову приходится идти и посмотреть картины. А он не знает дальше, как себя вести. В российской ментальности художник – это немножко блаженный. То есть его бить нельзя. Он чуть-чуть чокнутый, да? Uh-huh. То есть как-то вот побить художника, а кто его знает, как-то вот не плюсти.
Приходишь в порт, там стоят одинаковые яхты. Все одинаковые. Вот, а здесь, когда я посмотрел Женин сайт и фотографии, я был, конечно, бесконечно удивлен, что мне просто так повезло. Это что-то абсолютно уникальное. Совершенно другое ощущение. Пиратский корабль. Это не просто там туристическая яхта, которую ты можешь нанять за деньги и там на ней поплавать. Это совершенно другая атмосфера, другое ощущение. Ну и было понятно, что здесь необычные люди. Первый день, когда я приехал, Женя вылавливал мидии, готовил их сразу тут же и съел.
А как ловил?
Ну, мы у берега стояли около камней. Вот Женя там понырял, пособирал этих мидий. К счастью, нам удалось все-таки поднять парусам. И в первый раз, когда вышли, нас было двое на борту гостей. И вот, и нам хватило рук поднять большой парус.
Мы, а правда, сколько рук надо вообще? Как это было?
Чтобы поднять все, нужен человек 6. Большой корабль тут и все руками. То есть оно, никаких электрических лебедок нет, поэтому надо действительно работать. Вот есть парус, он тут лежит вот над нами. То есть он весит порядочно. 100 килограммов, наверное. Вот, его нужно на веревках руками поднять наверх. Там есть блоки, то есть это не прямо там 100 килограммов поднимаешь непосредственно через блоки, там меньшее усилие, но тем не менее. Все под ветром, паруса надуваются, становится тяжелее их тащить. Чтобы дернуть веревку вниз, подпрыгиваешь, за нее хватаешься и висишь на ней. Сильных ветров не было, я пропустил все. Вот ребята там попали в шторм, но без меня. Около Стамбульского побережья, тут никакое не открытое море, ничего страшного, но мы под конец проходили через якорную стоянку, там стоят огромные океанские танкеры и сухогрузы. Между ними надо там аккуратно пройти, это не то чтобы сложно, но надо смотреть, куда едешь. Голова устает, нужно, чтобы голова как-то отдохнула, но при этом не хочется, чтобы время прошло зря. Но опять же, можно на диване полежать, голова отдохнет. Но это очень раздражает, потому что ничего не происходит. Ты сидишь на диване, телевизор показывает, ты не сидишь на диване, телевизор тоже показывает. А здесь, если ты сидишь на диване, ты никуда не едешь, разворачиваешься носом к ветру и стоишь. Ну, здесь действительно, для того, чтобы двигаться, нужно прикладывать усилия. И это создает ощущение потока жизни. И ты вовлечен непосредственно в события. То есть ты не просто хоть мимо смотришь, в этом участвуешь.
Босфор начался очень рано утром. Мы столько натерпелись. Но когда мы пришли в Босфор, так сказать, чтобы там вот какое-то сильное течение, там не было этого. Судоходство, да, это страшно. Там столько и паромов, и чего там только, в общем, не ходит. Здесь очень живенькое место. Такие маневры проделываешь, что страшно. Они прямо у тебя под носом, и всем надо под нашим бушпритом пройти обязательно. Это же классно. Встали мы в Арнаутково, в Босфоре, в Акурат, между двумя вот этими мостами босфорскими. Никого. Полиция проезжает каждый день мимо. Вот действительно удивительно, то есть раз полиция проехала, они даже... А им все равно, это не их ведомство. Понимаешь, вот в чем отличие от России? Там надо свой нос сунуть, касается тебя это или нет. А тут нет, полиция ездит. Мы выставку уже даже провели. И только, знаешь, рыбаки так проходят. У вас что, проблема? Говорим, нет. А чего здесь стоить? Просто. Они так удивляются, уходят. Мы уже, знаешь, день, наверное, на третий... Жене сами в полицию добровольно пошли. Да, взяли свои паспорта, приходим, и вот мы вон там вот лодку поставили большую, еще и выставки там проводим. Вот народу нравится, а мы не знаем, мы там вообще стоять можем. Говорит, а мы не знаем. То есть нас это не касается, понимаешь? Да, Женя уехала на неделю в Саратов. То есть я на Гелоне осталась одна, и в первую же ночь какие-то непонятные шорохи. Мне показалось, что кто-то залез на яхту. Какие? Ну, какие-то вот мелкие шажки такие вот. Очень боялась входить. Но тем не менее, я поднялась в рубку, смотрю в окошко, а там кошки просто лазают. То есть Гелон притягивает всех. Он притягивает людей, кошек, птиц, вот, все что угодно. Чайки очень хорошие птицы. А вот вороны, вот она села на мачту, и каждый день нужно мыть эту палубу. Хоть отстреливай их. Они кричат очень громко, они переговариваются между собой. Я открыл для себя, что у них огромный диапазон звуковой. Кажется, что они прям переговариваются между собой, потому что они могут очень истерично кричать. Они могут быть очень спокойными, то есть у них такой крик. Вороны — это же такие птицы. Они, во-первых, приносят кучу всего. Ты находишь на палубе каждое утро початки кукурузы, детские игрушки, которые роняют вороны, какую-то еду, то есть находишь все что угодно. Ты лежишь ночью и ловишь каждый шорох. Естественно, вся техника была на мне. То есть, скажем, включить генератор, подзарядить батареи, чтобы у тебя был свет. Все это пришлось делать самой. Ко мне эта яхта очень привыкла. При людях он довольно-таки молчалив, Магеллан. Он как-то притихает. Мне кажется, это мужчина лет 40. Знаешь, вот бывают такие очень закрытые люди. Вроде все хорошо, но вот они какие-то закрытые. Не то что себе на уме, а не считающие нужным высказывать свое мнение довольно-таки часто. Я представляю его вот таким.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Наши современники» капитан яхты «Гелон», художник Евгений Солодкий и члены экипажа судна.
Чем ты вообще занимаешься?
Экстремальным спортом, путешествиями.
Профессиональный путешественник.
Последние два года, да. Приезжаю, в общем, и живу в разных местах. Месяца по три.
Папа кто? Может, папа путешественник? Или наоборот, папа там?
Авантюрист такой, бандит. Коммерсант.
Папа.
Папа.
Авантюрист.
Да, авантюрист полный. 15 марта я прилетел в Россию с Таиланда специально за тем раньше, чтобы успеть съездить на Эльбрус, покататься на сноуборде. Вот, аж на две недели. Мы поехали с моим товарищем, и он мне рассказал, то есть я говорю, вот, хочу куда-то как бы дальше, хочется
чего
что-то очень интересное. Говорит, вот, Есть отличный, конечно, вариант. Принял решение сразу, то, что обязательно надо попасть, приехать. И очень хочется, чтобы шторма не было, потому что я очень одновременно боюсь этого.
Себя испытать можешь.
Ну, естественно, да.
А ты себе не веришь?
Наоборот. Хочется испытать себя в том плане. Еще у меня есть мечта. То есть я хочу пройти кругосветку. Да, то есть у меня лет 5 последних такая же идея. После этого я думаю, что...
Ты поймешь устройство мира, что мир стоит на черепахе, а черепаха на трех слонах, и все
да,
ясно.
Да, слоны на скотче держатся. Ну,
слушай, а земля вообще тебе как? Устаешь ты от земли?
Не, мне вполне нравится земля. Я устаю от отсутствия эмоций новых, новой информации. Люди бывают скучные, я бываю... А как правило, люди скучные, потому что они предсказуемые. А шторм — это как надежда. Ощутить какую-то грань нашей новой жизни. Есть какая-то мечта, похожая на какое-то такое средневековое плавание, когда вот люди открывают какие-то новые миры. А задача — ощутить максимум эмоций всяческих.
Это было такое первое испытание для яхты попасть в семибалльный шторм. По-моему, 2 июня, что ли, я не помню. Я знал о том, что будет шторм, но знал, что если мы будем идти с определенной скоростью, мы успеем укрыться в убежище. Но у нас поломался двигатель. Да, то есть пошло, ветер стал крепчать. Двигатель не работает. У нас стоит всего лишь один передний парус. Соответственно, и лодка, ну, на яхтенном языке начинает уваливаться от ветра. То есть ветер пытается все время килон развернуть кормой к ветру. Но фактически мы принимаем все волны боком, бортом. А волны большие, они такие. Там же очень сильный ветер, они все этим барашки бегут так, журчат там. Тогда я принял решение отойти подальше от берега. Потому что шторм реально представляет опасность только рядом с берегом. Если сильный ветер будет прижимать яхту к берегу, ее просто разобьют об скалы. Гигантские волны, скалы — это самое опасное. В открытом море килоны ничего не угрожают. Это очень прочные, устойчивые яхты. Только ветер и волны. Вот у нас даже волны были 4 метра. Вот, но палуба осталась сухой. Конечно, людям, многим, даже опытным яхтсменам, стало немножко неприятно. Мы в открытом море. Ребята включают рацию на турецком языке. Штормовое предупреждение, что очень сильный шторм. У ребят стоят нервы. Они говорят, что вот надо вызывать Mayday, то есть помощь. Но там пару человек просили меня связаться с кораблем, который был недалеко, для того, чтобы вызвать помощь. Ну, народ сразу делал жилеты, там стал паковать вещи, документы. Но я на самом деле совершенно не испугался, потому что, ну, я не видел причин бояться. Но просто я понял, что надо немножко протянуть времени, и люди сами увидят, что ничего страшного не происходит. Просто сидели на палубе со штурвалом, общались спокойно, нормально, то есть без паники. Вот, и потихоньку народ успокоился. Ты реально видишь перед собою сложную погоду. Но ты видишь, как ведет себя судно. Как ведет себя яхта. Ты понимаешь, что яхта ведет себя достойно, нормально. Она там не ложится, не кренит ее сильно. До берега далеко, бояться нечего.
Все говорили, крепите все, что можно. Вы просто все крепите. Мы же никого не слушали. Падало абсолютно все. Падала свежесваренная овсянка. У нас даже есть кадр, где у нас там один член команды пытается поймать капусту, которая катается туда-сюда. Разбитые банки варенья, посуда, овсянка, овощи, фрукты. Валяется все. Но ты этого, понимаешь, это я даже не замечаешь. Плохо у нас было троим. Один мальчишка, ну как мальчишка, 30 лет ему. Он вообще провалялся. То есть он прям просто зеленый. То есть прям вот болели. Все, прям конкретная морская болезнь. Люди болеют. А он же у нас еще гелон, он как Ванька-встанька. У него вот эти вот старинные обводы туда-сюда. Просто вот как Ванька-встанька. У тебя все там катает туда-сюда. Сижу я напротив окошка. От меня вот периодически видно только море, а периодически только небо. И у тебя в голове одна мысль. Хоть бы это побыстрее закончилось. Уходят, понимаешь, вот все проблемы какие-то личные, житейские такие. Вот вообще ничего не надо. Думаешь, хоть бы все это закончилось побыстрее.
Чтобы не сдохнуть или чтобы как не утонуть.
Ну, да? Конечно, потому что это реально страшно. То есть ты понимаешь, что если там яхту кренит, ты думаешь, вот хоть бы все это уже вот закончилось, потом уже будем чистить перышки. Ну, классное, конечно, ощущение. Жалко, что оно проходит. Вот она проходит, и потом ты таким уже опять повседневным, таким занудой становишься.
А вы что варите?
Вот это болгарская лука. Это что-то посередине между, как мы в Болгарии делаем рыбный суп, и как там в России простую уху делается. Сначала надо хорошо репа. Без костей, без головы и без кожи. Сначала надо хорошо сварить водичкой с лавровым листом, немного соли. Ну, потом это переливается в другая кастрюля, чтобы чист был бульон такой хороший, рыбный. Кладем сначала морковку, через минутку лук, через еще минуту. Ну, как уха. Да. После этого мы еще яйцами и лимоном заправим. Да. Это уже болгарская уха. Ну, я там родился, где? На берегу моря. В Бургасе. Ну, например, когда я был мальчишкой, у нас в школе пришла одна руководителька детского певческого коллектива. И учительница меня показала вот так пальцем и сказала: иди там, будешь петь, у тебя хороший голос. Я вообще не хотел, но это была пионерская организация, конечно. У меня было 10 лет тогда, дворец пионеров. Там были все секции пионерские, которые. И пошел я петь, через несколько месяцев там открыли секции детского парусного спорта. Ну, вот однажды так было открыто. И какой-то пожилой дядя говорит: а тебе интересно? Я говорю: очень интересно. Ну, иди, занимайся парусным спортом. И мама сказала: нет, я тебя не пущу. Папа сказал: ему нужно что-то мужское заниматься, не только петь там в хоре. Ну, и так получилось, что пел в хоре зимой, а летом ходил в парусную секцию.
Руками, пальцами ты еще и чувствуешь, да? То есть все люди, они очень важны, тактильные ощущения. То есть мы все, когда приходим в магазин, обязательно потрогаем одежду, прежде чем ее купить. В то же время прикосновение к чему-то. Это символ, ну, если там, скажем, не любви, то хорошее расположение. Потому что мы знаем, что когда нам неприятен человек, нам неприятно до него дотрагиваться. У меня 5 пальцев на руках. Один палец там для белого цвета, второй палец там для синего. Ну, я условно говорю, да? Это тоже удобно, чисто технически. Ну, конечно, я вообще так понял, что чем проще вот сейчас, тем лучше. А не надо заморачиваться. То есть не надо пытаться вербальную философию вложить в картину. Она все равно проявится, независимо от тебя. Нужно просто отключить голову, потому что живопись — это не математика. Здесь голова не нужна. Поэтому просто вот, ну, пишу то, что вокруг. Вот сейчас пишу острова, море, шторм. Угу. Да, это то, что вот о чем я все время думаю. Поэтому на всех картинах присутствует море. Море — это среда, в которой я обитаю. Друг — это враг. Море позволяет перейти из одной точки в другую. А море может и потрепать. Это враг. То есть поэтому это море — это жизнь, которая имеет черную и белую сторону. Это мели. Это постоянно надо быть очень внимательным, потому что для моей яхты я могу ходить только по фарватеру. Ухожу с фарватера — легко сажусь на мель. Поэтому море, конечно, в нем есть бесконечность, чего нет в реке. То есть ты видишь горизонт, и ты не знаешь, что за этим горизонтом. А за этим горизонтом другие страны, другие миры. Последние годы, живя в Саратове, фактически там, стоя в этой полуболотной воде, ему было тяжело. То есть когда он попал в море, в Черное море, он, конечно, приободрился. Ну, с непривычки. То есть нужно было взять потом такое некое тайм-аут. То есть постоять. Вот он постоял, оброс ракушками, немножко пропитался этой солью. То есть теперь это уже морское судно.
Он сказал, знаешь, он оброс с ракушками, как мужчина, который оброс вот бородой.
Илон — это буйвол. Внешне очень спокойное животное. То есть если ты приручишь буйвола, он будет тащить тебя спокойно там 1000 километров. Но в то же время, если ты потеряешь с ним контакт, это может быть очень опасно. Гелон был построен не потому, что я вот такой вот крутой капитан. Это оружие. Это чисто художественное оружие. Это прием превратить искусство, но мое в частности искусство, в некий перформанс. То есть путешествие на Гелоне — это перформанс. Некая акция, которая может длиться длительное время. В искусстве есть два пути. Ну, есть путь классического художника. Это карьера, это сотрудничество с галереями. Вот это не мой путь. На втором пути — это вот мой путь. Это не карьера. Потому что если бы я, как художник, хотел бы иметь классическую карьеру, я бы занимался, пиарил себя в галереях, я бы вступил в союз художников, ну и шел бы по этой лестнице. Я бы хотел на всякие светские тусовки, потихонечку, год за годом, поднимался, поэтому мне это просто неинтересно. Что есть классический художник? Это абсолютный эгоист. Гелон, он заставляет все-таки тебя быть собранным, работая на Гелоне, живя на Гелоне. Я не могу себе позволить роскошь быть вот таким вот абсолютно беспечным художником, но абсолютно эгоистом, потому что здесь же уже есть как минимум сотрудничество с судном.
художник, капитан яхты «Гелон» Евгений Солодкий и члены экипажа его судна. Их записала на рейде в Босфоре Елена Солнцева. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Красное сухое» короткое радиоэссе, мое радиоэссе «Музей вина». В заштатном австрийском городе по скользким ступенькам я спустился в музей вина. Это было маленькое отсыревшее помещение, беспорядочно заставленное чанами, бочками, сообщающимися сосудами, прессами, старыми бутылками в паутине. От него веяло запустением, прошлогодним снегом, затхлыми воспоминаниями. Пахло кислятиной. Это не был запах вина с его задиристостью и живучестью. Музей вина казался не музеем, а кладбищем. В нем не было даже смотрителя. Я поднялся наверх и вышел в зеленый сад. Сызнова услышал шелест листьев и облаков. Что-то меня задело, встревожило в музее. Вечером я понял, что. Я представил себе музей любви с его гербариями, эхом голосов, испепеленными письмами, следами губной помады. Мысленно я начал подыскивать помещение для этого музея и, в конце концов, понял, что ищу напрасно. Этот музей располагался во мне, располагался основательно, всерьез и надолго, навсегда. Радиоэссе «Музей вина». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Розенберги и другие. Интерьер с бомбой. Передача первая.
Enormous. Чудовищный, гигантский, огромный. Это, конечно, относится к проекту по созданию атомной бомбы.
Либерал. Человек с высоким уровнем политического развития, преданный нашему делу.
Розенберг был партийным секретарем. Он собирал у них взносы и собирал от них информацию.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски тайга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7475, 5995, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».